Сегодняшнее занятие будет называться «Свет простоты». «Свет простоты». И это будет пятая глава, по-моему, да? Пятая глава Бхагавад-гита. Значит, две главы Бхагавад-гита называются «Карма-йога». Все остальное не дублируется. То есть есть карма-йога, потом есть божественные знания, потом опять карма-йога, но в сознании Кришны. Божественные знания, о чем божественные знания? Божественные знания о том, что все инструкции надо от Бога получать непосредственно. И если ты в них сомневаешься, на это есть духовный учитель, он подтвердит. То есть можно заниматься карма-йогой. Что такое карма? Карма – это выполнение своих предписанных обязанностей, как шастры это рекомендуют. Они, ну, все, это очень просто. Но если только заниматься и иметь в виду шастры, то мы далеко не уедем. Почему? Потому что каждая глава Бхагавад-гиты начинается о том, что Кришна или начинает новую тему, или Арджуна задает вопрос. То есть, когда они там на Курукшетре беседовали, Кришна не говорил, а теперь будет пятая глава. Да? Он этого же не говорил. Это потом уже распределили, ну, чтобы для нашего удобства. Так вот, и конкретно там именно этих 18 тем этих есть. И что такое карма-йога в сознании Кришны? Она так называется. Карма-йога в сознании Кришны. То есть, есть карма-йога, потом божественные знания, а потом есть карма-йога в сознании Кришны. То есть, это напоминает мне... Был когда-то фильм, как же он назывался, «Кавказская пленница». Видели фильм, да? Вот. И там был такой гуру, учитель танцев. Его играл Моргунов. Помните, да? Он говорит, это вам не лезгинка, а твист. Помните, нет? Вот, берете окурок, давите носком правой ноги, оп-оп-оп-оп, помните? Потом берем, дайте, пожалуйста, там это. А потом оба окурка мы давим вместе. Вот это карма-йога сознания Кришны, это когда... Божественное знание и карма-йога вместе. Вот это оп-оп-оп-оп, и тогда все хорошо и легко. Почему я назвал свет простоты? Потому что мы засидхантились, зашастрились, в общем, мы лезем в такие глубины, мы лезем в такие сложности и забываем о простом элементарном. Простое элементарное заключается в том, что с Богом жить легко. Никто тебе не давит, никто тебе... над душой не стоит, но если ты с Богом, легко. То есть легче вообще ничего нет. Вот это самое простое. И простые души, простые люди, они легко берут это знание. Вот эти все сложности, все остальные, они даны для чего? Даны для не очень сложных людей. Не очень простых людей, скажем так. Которые уже... Потому что что такое сложность вообще? Вообще Кришна это очень простой Бог. Он самый простой Бог. Вот Кришна, да, смотрите, он, его все там одежда, там перо воткнул, волосы, вот и все, да. Он любит больше село Вриндаван, чем вот эту двараку свою, да. Простые пастушки, простая деятельность, простые игры, простые телята. Очень простой Бог. Он не любит сложности. Он простой и прямой. И поэтому люди простые, а теперь подумаем, откуда же сложность берется? Откуда же берется сложность? А сложность, это мы сами ее делаем. Это не потому, что мы что-то такое выучили. Нет, это мы сами делаем. Сложность берется из-за лжи. Вот если прямо и правдиво ты это просто делаешь, и все. Это просто, это видно, как это говорят, в прямой видимости. Да? А вот если там деревья, там не видно. То есть, когда человек делает такой, знаете, слалом. Знаете, что такое слалом, да? Это вот виляет вот так вот по жизни. Слалом это вот когда на лыжах спускаются с гор. И по прямой, но опасно. И поэтому не притормаживает. Вот. И люди притормаживают. Когда они видят что-то, препятствие, но не на пути преданного служения, а препятствие, что на пути удовлетворения своих чувств, и они как-то раз... Они идут в то направление, как бы. Ну, что-то такое огибает, и получается то, и получается сложность. Вот откуда берется сложность и непонятность. И невежество. И вот это сложность, она есть невежество. сложность есть невежество. Зачитаю одну вещь. Это кто? Есть такая книжечка, ее написал Шри Шримад Бхакти Сундар Говинда Дев Госвами Махараджа. Божественные изречения. Вот. Шрила Шридхар Махарадж, Шрила Шридхар Махарадж, это духовный брат Шрилы Прабхупады, не рекомендовал нам читать много книг. Шрила Бхактивинода Такур также был против излишнего чтения. Даже у тех, кто живет в храме, не для этого лишнего времени. Все наше время отдано служению. Понимаете? То есть, с чего начинается пятая глава? Она начинается, либо Кришна что-то говорит, либо Арджуна что-то спрашивает, да? Так, сейчас откроем. Так. Пятая глава. Так, это божественное. Ага. Карма-йога, деятельность в сознании Кришны. Арджуна сказал: «О Кришна, сначала ты велел мне отказаться от деятельности, затем дал совет действовать в преданном служении. Прошу тебя, скажи прямо, какой образ действий лучше?» То есть, стрелять или не стрелять, да? Делать или не делать? Сначала ты мне это, что-то я тебе, Кришна, не пойму. Но здесь в комментарии Прабхупада пишет: «Арджуна как будто не понимает, что действия, совершаемые в основе истинного знания, не имеют кармических последствий, а значит, равносильны бездействию». То есть карма, действие, которое за собой карму влечет, не очень. Ну, то есть это небольшое, ну, рабство. Даже в гуне благости все равно. Вот, и поэтому, говорит, лучше ничего не делай, лучше вот это, медитируй там и все такое. Но потом, говорит, все-таки деятельность лучше. Он говорит: что-то я тебя не пойму, действовать или не действовать. Вот смотрите. В Бхагавад-гите, вот мы почитаем пятую главу, выборочно, все мы не успеем, конечно. А там говорится о двойственности, которая исчезает, если человек начинает заниматься карма-йогой в сознании Кришны. Ну, карма-йога, это, смотрите, это просто выполнение предписанных обязанностей. Ви-карма, это значит, я вылажу за границы предписанных обязанностей. Я начинаю грешить. А-карма, это значит, все, что я не делаю, оно последствий не имеет. Просто выполнение кармы. Это, смотрите, если я просто прочитал, что вот я вот такой, и мне надо заниматься вот этим, вот такой будет мой ашрам, вот такой, такая варна, я это делаю, хожу в храм, то я очищаюсь. Это очищает чувства. Но счастье не приносит. А человек без счастья жить не может. То есть, если я определюсь, какой мой ашрам, и пойду в брахмачари ашрам, или вот я грехастха, и выполняю все. Но улыбаться здорово и долго я не буду. Не буду. Счастье не приносит. Почему? Потому что счастье или внутреннее умиротворение, там написано, совершенный йог черпает все в само себе, счастье приносит Господь. Он дает настроение, энтузиазм. От чего? От всего, от любой деятельности. От любой деятельности. И поэтому, и вот я преданный, я ознакомился, что Кришна мне сказал, я это делаю, но счастья нет. И тогда что я делаю? Я лезу за границы своей дхармы. И вот это и есть грех. И вот там, и там я обретаю сложность, умность, вот такую умность. Знание. Божественное знание, оно знание детское. И нам оно нужно вот в наши умные головы. Почему? Оно вот прямое. Ребенок бесхитростный, прямой. И сложность возникает. Мы просто кучей хороших вещей хотим прикрыть то, что мы вылезли за границы дхармы. Как вылезти за границы дхармы? Как вылезти? То есть вот я ем сколько положено, я ем в то время, я встаю как надо. Вот жена, я ей там делаю все, что надо. Вот, вот мой муж, я ему делаю все, что надо. Но это первые 2-3 раза, а потом, когда это начинает дубль, когда одно и то же начинается, это начинается быть скучно. И мы хотим это чем-то разнообразить. И даже не мы хотим, а природа души, она говорит, похоже, смерть наступила. И мы лезем за границы. За границы. Что-то вкуснее сделать. Что-то вкуснее. Что-то в саре там ярче. Что-то как-то, что-то надо сделать по-другому. Почему? Потому что без Ананды жить не можем. И Ананда черпается. Или. Ананда может черпаться в любой, в гуне невежества, пожалуйста. Укололся чем-нибудь там, да, и Ананда наступает. Наступает Ананда. В гуне страсти. Я пошел, гуна страсти, это я прослушал какую-то оперу, допустим, да, кармическую. Там великий композитор сочинил музыку. Это гуна страсти. В гуне благости я могу черпать Ананду. Но за то надо платить. Самая дорогая Ананда в гуне невежества. Там просто жизнью расплачиваются люди. Самая дешевая Ананда это в гуне благости. За дешево я покупаю счастье. И бесплатно Ананда раздается в Ниргуне. Вот. И поэтому говорится, Вайраги это отречение от этого мира. В каком смысле отречение? Не в том смысле, что я ничего не перестаю делать, а я не черпаю наслаждения, я становлюсь независимым. Отречение не просто отрекся, а меня туда тянет. Как же я отрекся? Я тогда гунами, этими веревками я связываю, меня тянет. Они как резинка так. Чем дольше я это терплю, тем дольше не потом раз я и срываюсь. Человек может 40 лет практиковать и сорваться. Такое было. 40 лет, представляете? Казалось бы, все уже. Нет, и срывается. Почему? Что-то осталось. А почему осталось? Потому что там остался вкус. Вкус. Вот это вкус туда или сюда. Вот это и определяет, где я. Где я. И человек может быть преданным с сохранением материального вкуса. Это описано. Может быть преданным с сохранением официального вкуса. Это не мешает ему быть преданным. Но... чем это плохо? Возможностью сорваться туда. Может до конца прибыть, и у него сохраняются вот эти вот, и Кришна заберет. Заберет. Это я сейчас зачитаю одну маленькую статью, которая вот была. Куда я ее дел? Да, мы сейчас об этом поговорим, о постепенности. Тут была газетка, никто не брал. А вот она. Это одна преданная оставила тело. Как ее? Расагамья. Знаете, откуда она? Нет? Нет? Самая главная философская тема, занимавшая ум Расагамьи, состояла в том, что Шри Гуру по своей беспричинной милости может отправить ученика в духовный мир. Мы обычно говорим обратное. Если нет качеств, то никто из нас не сможет принять там. И даже гуру тут не поможет. Но наши доводы или примеры из шастр не действовали на Расагамью. Знаете, такая упертая преданная. Я говорю, да нет, качеств нет. Она говорит, милость и все. Я это делаю, я это... Она все время, она не сомневается в веру человека, да? 19 июля, в день ухода моей подруги, это пишет Югаприя Даси. Она пишет про рога вот этого, как ее, Расагамья. Она оставила тело. Как она оставляла тело? Вот тут ее фото есть. В день ухода моей подруги я увидел, как Кришна в реальности откликнулся на ее убежденность. Накануне ее святейшество Прабхавишну с вами приехал к ней и целый час пел, благодарил ее за служение, а Расагамья выразила ему свое сильное желание уйти в духовный мир. Прабхавишну Махарадж положил ей руки на голову и благословил ее. Во вторник Махарадж позвонил ей по телефону и сказал, «Кришна тебя благословляет, Хари Кришна». Через 3 часа после звонка Махараджа она избавилась от страданий своего тела. Вечером того же дня Прабхувишну с вами объявил, что Раса Гамья ушла в духовный мир, и он благодарен всем, кто помогал ей во время болезни. Потом он прочитал лекцию по Бхагавадгите о важности познания природы Кришны, чтобы мы могли встать на путь освобождения из этого опасного места под названием материальный мир. По стечению обстоятельств, когда подошло время вопросов, одна вайшнава подняла тот самый вопрос, который много раз был причиной наших споров. А если у нас нет качеств, чтобы быть в духовном мире? Что такое качество вообще? Помните, в Бхагавадгите там целое это. Качество это не... Ну что такое качество? Кто-то может ответить?
Ну все думают, там смирение, такое терпение, вот и
качество. Да, говорят, Прабу, у вас нету качеств, да? То есть качество это ну, как характер, как поведение, да? Угу. Да? А если мы еще вот не такие, если у нас не то поведение, не тот характер, то по-другому, попроще мы говоря, мы не так реагируем на что-то, да? А в духовном мире так себя не ведут, вот мы о чем, да. А это не просто так исправить. А если у нас нет качеств, чтобы быть в духовном мире, мы снова падаем, когда возвращаемся. И тут Прабхувишну с вами улыбнулся и сказал, нет, если Кришна вас принял, вы остаетесь в духовном мире. Мне это напоминает, вот моя дочка поздно вставала одно время. Ну, поздно вставала. Ну, встанет, а делать, вот нечего делать, да, нечего делать. Когда ей есть что делать, когда у ней там это договорено, что с подружками встречаются, куда-то едут, не проблема встать. И, ну, моя жена, супруга, говорит, ну, ей вот это на работу, ей надо приучиться, а там надо рано вставать, чтобы готовить, потому что там это, она работала в кафе, и там оно, ну, запускается быстро, а значит, варить надо еще раньше. А я говорю, не беспокойся, когда придет это время, ей будет вставать легко. И вот пришло это время идти на работу. Первый раз она волновалась, она вставала в 3 ночи, в 4 ночи, будильник это заводила, потому что на работу, ну, ответственность, новый мир, ну, кафешка, но все равно новый мир. И потом она стала без проблем каждый день. Вот сразу, раз, вот подобно этому мы попадаем в новую обстановку и сразу. Сразу. Но при условии, если добровольно. Не потому что вот надо вставать, вот это, а добровольно. Если мы туда стремимся, если она туда хотела, вообще никаких проблем и качества появляется. Более того, эти качества у нас есть. Они у нас есть. Может быть, нет обстоятельств, чтобы мы их применили, а там все. И самое главное качество здесь, что я хочу сказать, простота. Свет простоты. Простота – это ясность. А запутанность, сложность – это тамагуна. Мы просто не понимаем, сложно. И говорим, надо обучиться. Знание – это свет. И свет – это очень простое знание. Просто, ну, вот если свет связан со знанием, то невежество связано с тьмой. Но тьмы как таковой нету, говорят. Вот есть отсутствие света. Слышали, да? Много раз. Что надо, чтобы рассеять тьму? Надо просто нажать на выключатель и включить свет. Все. Это называется йога. Атма-параматма. Между ними должен быть диалог. Все, это свет. Это источник знания. Но нам говорят, нет, давайте мы вас научим пока на ощупь. А потом свет включим. Да? Это говорят недалекие преданные, которые почему-то сами недопоняли, и вот они могут быть, ну, как бы возглавлять обучение. На самом деле Махараджа, Прабхупада, он говорит, нет, вы все равно ничего не поймете. И много во многих текстах говорит, вы сколько не учите, вы ничего не поймете, пока не начнете говорить с Кришной. Все. Ничего не поймете. Потому что даже знания, их надо смотреть. Знания, знаете, кому надо? Простым знания не надо. Это знание должно разбить мое материальное знание. То есть моему материальному знанию надо что-то противопоставить. А у того, кто не сильно много знает, ему это и не надо. Не надо уничтожать. Потому что у него и нету. Он просто вот знает все и все. И вот эти вот умные люди с большими мозгами, они могут легко воспринимать различный текст, может наизусть и все, и они говорят, давайте, надо обучить. То есть на ощупь, сначала на ощупь, а потом включится свет. Вот. И когда все выучили, а может уже свет пора включать? Нет. Давайте мы вам выдадим прибор ночного видения. Вот. Понимаете? Надо просто включить свет. Тамагуна, невежество, оно нас не одолевает. Ну, представьте, это вот если, это ну, глупо, вот как может тьма напасть на свет, скажите? Ее нет. Вот приносишь свечку, и вот поэтому говорится, что махамантра в наше время это яркий светильник. Яркий светильник. Потому что сейчас очень темно. Чем темнее, тем... А тут подушки есть. Вот. Яркий светильник. Это как это? Вот представьте, тьма подкрадывается сзади и накидывается на свет. Так же не может быть, да? Не может. Свет привлекает всех. Свет привлекает всех. Вот ночью зажмите, ну, зажгите фонарик или свечку. Все начинают слетаться, да? И на свет, на знание, на истинный свет слетаются все. И те, которые любят, и те, которые ненавидят его. Одни слетаются, чтобы его потушить, другие слетаются просто, чтобы вот на свет. Хоть где его, хоть даже рыба. Мне один рыбак рассказывал, рыбу, кажется, можно ловить на свет. Рыба, какая ей разница, да? Вот он фонариком светит, и она подплывает ночью. Да? Да, да.
Запускается туда, фонарь опускается, зажигает, и труба. И ее трубой просто откачивает.
И да? Естественно, трубой будет. Вот видите, обратите внимание, даже килька любит свет. Даже килька любит свет. Да. Что говорит о людях? Но в 18 главе Бхагавад-гиты Кришна предупреждает, что этот свет... А свет – это божественный свет, божественное знание, это 4 глава. Вот этим открывай, а этим не надо открывать. Потому что если вы войдете в этот лес, там мошкара соберется там на ваш свет и все. Но если вы будете светить в дупло совам, они будут карабкаться, зажмуряться, потому что им это не надо. Подобно этому, как только у вас появится свет, одни вас сильно возненавидят, другие сильно полюбят. Но те, которые полюбят больше. Почему? Потому что простых людей больше. Потому что, знаете, какие сложные люди, это люди, которые долго уже грешили. Ну, в принципе, святых нет, все грешные, никто не праведный. Но что я имею в виду? Ну вот нет праведных, значит грешные, значит запутанные, значит сложные. Простые люди, которые грешат, не понимают, что они грешат, невинные, и думают, что так и надо. А сложные, это люди, которые грешат, знают, что так не надо делать, и всяко и разно камуфлируют свои действия. Вот это сложные люди. То есть на какое-то отклонение они набрасывают ряд хороших таких поступков и типа перевешивают. Ну для чего? Потому что им крайне важно... мнение людей, которые знают эти веды, эти шастры, и они могут оценить они. Может быть, для того, чтобы удержаться в какой-то структуре. Не обязательно религиозной. Например, что самое страшное для президента страны, вот когда выборы идут? Когда идут выборы, там просто физически даже уничтожаются лица, которые знают что-то такие темные стороны этого президента. Говорят, ну, святой практически, да? Я помню, у нас когда учили там Владимир Ильич Ленин, ну, вождь, гуру, да, и так про него там садху, как он в детстве такой был, вот такой правильный, и до самого вот этого, да, садху. Вот. Почему? Ну, это надо, чтобы там людей воодушевлять и все такое. А когда вот это при жизни, и после смерти, да, желательно так, потому что если человек потом узнает правду, жестокое разочарование, вообще рушатся все идеалы, он не знает, что... А он был на этом идеале, этот идеал что-то я сказал, и они это делают, они следуют, они хорошие, они выполняют свою дхарму, даже в демонической структуре, если человек выполняет свою дхарму, он очень полезен этой структуре. И кроме этой дхармы, то есть обязанностей, сама по себе дхарма удовлетворения Нанды не дает. Человеку надо вылезти за пределы дхармы, чуть-чуть вылезти, за красные флажки. И там начинается удовольствие, запретный плод сладок. Если у меня нет сладости изнутри, я обязательно вылезу за флажки, обязательно. И я постоянно ощущаю себя грешным, правильным, но грешным. И вот по милости, и вот это рабское существование. Я чуть-чуть. Те, которые организовывают эту систему, там они грешат по полной, не смущаясь. Но мы о них не знаем. Человек, который практикует карму-йогу в сознании Кришны, это значит, он делает свои обязанности, просто свои обязанности, но для Кришны. Для Кришны. Он черпает удовольствие, ананду получает изнутри. И ему просто грешить не надо. Просто не надо грешить. И по-другому не грешить не получится. Понимаете? То есть пока я не начну общаться с Богом, как общаться, как говорится, вот всегда помнить, никогда не забывать, как это всегда. Как это всегда. А всегда очень просто. То, что мы людям говорим, вот ты ему и говори. Чайник закипел, а я чем-то занимался, и изнутри у меня чайник закипел. Вот откуда я знаю? Вот когда у меня так получается, я говорю, спасибо Господи, что напомнил. Понимаете? Вот уже, смотрите, простая вещь. Просто по жизни все, что ты делаешь, ты просто помнишь, что это он тебе напоминает. Сразу память обостряется, сразу чувства обостряются, сразу удачливость повышается и так далее, и так далее, и так далее. И ты тогда, тебе уже даже не сами действия интересны, а как ты, как тебя вот курируют вот так вот. Интересно. Ты начинаешь замечать. Просыпается разум, ты потом к тебе, кто-то человек задает вопрос, и ты сразу отвечаешь. Потому что это не ты отвечаешь. Как Иисус говорил, не беспокойтесь, Дух Святой, да? У нас параматма называется. Почему? Потому что ты с ней уже общался, ты и не сомневайся, ты сам вот это удивляешься. И тебе не надо вылезать за красные флажки, за пределы своей дхармы. И люди думают, вот вайраги, отречение, что такое отречение от мира? Отречение это буквально отключение от мира. Но мы не можем отключиться от одного мира, не подключившись к другому. Мы не выключатели, мы переключатели. Если мы не здесь, то мы там. Знаете, есть переключатели, да? Есть просто отключили и все. Не получается отключить вот это чувство здесь, вот я не грешу. Если у меня не появился сладкий вкус там из-за общения с Богом. Сначала я должен научиться общаться с Ним. Это легко. Вот это самое легкое, это самое божественное знание, которое скрывается. Вы сначала должны научиться не грешить. Нет, вы сначала должны возобновить разговор с Господом, тогда не грешить у вас получится автоматически. Внешне человек выглядит очень самостоятельным, типа изнутри него приходит все. Но на самом деле он практически ничего не делает сам. Ему просто идея поступает, он так действует. И как тут написано, если человек поливать корень дерева, то все окружающие, ну, то все дерево. То есть нельзя там листья поливать отдельно, веточки, корень поливаешь, влага везде. И если я, вот это и есть, тут называется, это называется быть в сознании Кришны, в сознании Бога. То есть обладать этим знанием, обладать прямым знанием. В христианстве это называется как? По духу жить. Жить по духу. Неважно, как оно называется, но этот человек обладает божественным знанием. И вот это скрывается, что написано, каждый человек может и каждый должен. И легче этого ничего нету. Это самая простота. Что мешает? Мешает очень серьезные грехи. Если очень серьезные, если это уровень предательства. Это я вот был-был, потом немцы пришли, я стал полицаем. Вот примерно такой грех. Если я предаю, если я жене изменяю, вот это сильно, то есть измена. Потому что есть понятие преданность, и больше этого во всей вселенной ничего ценнее нету. И противоположной преданности предательство. Если я что-то там в свой организм там наркотиками напичкал, это ничего страшного. Но если я предал кого-то, если я кого-то изменил, а мы изменяем не просто так, мы изменяем из-за спасения там собственной шкуры, да, так говорят, да. Вот такие вот измены. Вот если этого нет, и поэтому надо, как говорится, покаяться, как покаяться. Ну, Господи, ну вот, помните, как фильм «Остров», да? Там у него одно было преступление, друга застрелил. Кто-то видел фильм «Остров», да? Видел? Застрелил, и он не каялся в других. И в этом суть. И это подтверждается везде. Главное, большого греха не совершай. Потому что, знаете, чем отличается большой грех от вот этих вот мелких, на которых нам делают во всех религиях упор, и вот давайте этим займемся. Нет, это не... Те грехи, они просто в процессе, они отстанут и вас не догонят. Вы просто этим не будете заниматься. Но вот крупный грех, это, знаете, крупный грех, он совершается, он не в рамках дхармы, он не в рамках. Вот когда я просто... Ну... Я выполняю свои обязанности, да, а потом, говорят, пью на свои, да. Вот целый день, все, неделя, пришел выходной, и мы собираемся на какую-то вечеринку, и там отвязываемся по полной программе. Никому вреда не делаем. Вот эти грехи, мы там нарушаем все регулирующие принципы, но мы никого не предаем, потому что нам надо выйти за границы, чтобы... вкус жизни почувствовать, потому что здесь в рамках его нету. Но мы это делаем не за счет других. Но вот когда мы делаем это за счет других или из чувства самосохранения, я выдал своих друзей, и их там в гестапо повели, а я вот выдал. Вот это серьезный грех. Это серьезный грех. И про этот грех говорит совесть. Совесть говорит: если неудобно, неуютно чувствую, я это скрываю. То есть с кем-то я что-то могу поделиться, а вот это нет. Это только, наверное, священнику рассказать. Потому что Господь говорит: не делай этого. Но никто ж не видит. Никто ж не видит. И вот если у человека вот такое, тогда он Бога слышать не может. Пока не покаяться. А все остальные могут слушать. Потому что в том варианте Бог ему лично и очень громко, оглушительно громко говорит: не надо этого делать, потому что я предаю Бога. Господь говорит: вот этого не надо. И мы все это знаем. Остальные грехи, смотрите, остальные грехи мы можем не знать, но это мы знаем точно. Это за то, что совесть грызет, а я все равно это делаю. Вот. А вот эти мелочи, это ерунда. Они так отвалятся. Понимаете? И они отваливаются. Эти мелочи, мы просто пытаемся добыть вот эту ананду, наслаждение, которое она идет или из материи, или из духа. Если из духа нет, хочешь ты, не хочешь, ты будешь немножко выходить за рамки. Тебе надо, что-то надо. Вот ты просто ешь. И желудок говорит: все, хорош. А чувство говорит: то есть, знаете, по аюрведе надо наполнить желудок наполовину твердой пищей, на четверть водой, жидкостью, и четверть должна быть пустая для переваривания, вот это все. И в этот момент наступает сытость. Но чувства говорят: битком и еще чуть-чуть. Чувства, да. Почему, да. И мы принимаем, это давит на стенки желудка и уже сигнализирует: там пи-пи, красная лампочка, аварийная система работает, мы принимаем это за наелся, называется. Что, ну, дальше уже, ну, некуда. Мы говорим, все уже. И так тупо, просто так раз, и вот она, да. Вот в гуне невежества, да? И люди это делают. Люди это делают. А если что-то еще, не дай бог, вкусно приготовили, а знаете, что такое вкусно приготовили? Там, ну, чем-то специями, да? Специя сама по себе, она искусственно, ну, вот с перцем можно и свой башмак съесть, говорят, да? Вот если хорошо там. Перец падает на стенки желудка, это как огонь. Ему надо чем-то защищаться, и он выделяет сок, больше защищаться нечем. Мы говорим, аппетит появился. Нет, это не естественный аппетит. Но процесс пищеварения сам... Процесс, сейчас, минутку. Процесс пищеварения сам по себе, типа, я при деле, да? То есть я занимаюсь нужной деятельностью, потому что, ну, получается работать. И это воспринимается как, ну, удовольствие. И, вот. Таким образом люди получают удовлетворение, а это уже грех. Да, как это? Чревоугодие, смертный грех, христиане пишут, да. Я наелся. И удовольствие уже получил, но счастья нет. И мы получаем счастье, выходя за флажки. Выходя за флажки. И мы не избавимся от этого, если не будем получать счастье с другого источника. Не избавимся. Никто не сумел. Никто не сумел. Потому что просто обрубить чувство, вот так вот, чувствуем, что-то надо еще, кроме выполнения дхармы. Знаете, чувства для чего нужны? Чувства нужны для ориентации в пространстве, и все. Не для наслаждения. Чувство – это не источник, это не тот кабель, по которому идет наслаждение. Чувство – это ориентация в пространстве, как для, ну, вот у машины, да. Вот у нас есть акустическая система, да, мы в машине сидим. Я сижу где-то там внутри, говорят, что в сердце сижу. Не в голове, а в сердце. Душа находится в сердце. Вот, есть зрительная система, там, ну и что-то я могу там говорить, обонять, вот. И просто раз, вкусно, невкусно, это значит яд и не яд, можно есть или нельзя есть, а не для того, чтобы приготовить это заведомо, и вот, а такой вкус, зрительно оцениваю, перепрыгну, не перепрыгну, да. А наслаждение изначально идет не оттуда, да. А поскольку оно оттуда не идет, от Бога не идет, изнутри, вкуса нету, а мне надо чем-то двигаться, мне нужен стимул. Само выполнение обязанностей не является стимулом. Мне надо куда-то двигаться. Я двигаюсь, где вкуснее, где это. Просто заправляю свою машину, оберегаю от чего-то. А куда двигаюсь? Никуда не двигаюсь. Стимула нету. Нет указания, куда надо двигаться. Нет указания. Что ты хочешь? У одного спрашивают, что ты хочешь? Чтобы дети не болели. Ну, говорю, так это нормально, чтобы дети не болели. А что ты хочешь? Ну, чтобы жена не пилила, чтобы зарплата была, чтобы начальник там не горчал на меня, чтобы, я говорю, это как бы базовый пакет. Ну вот ты все это имеешь, ты просто вот существуешь, а к жизни это еще не относится. А что ты делаешь? Это просто, чтобы ты жил, чтобы тебя не похоронили. А он говорит, я не знаю. Я говорю, ты мертвец? Ты еще не живешь? Вот эти вот внешне обеспечивающие вещи, они от органов чувств получаются. Но куда идти? Нам говорят изнутри. И Господь доволен, если я, Он мне говорит, я иду туда. Это всегда риск. Это всегда не извне пришло. И окружающие могут удивиться, а куда же ты пошел? Это называется инициатива. И она наказуема, да, все знают. Говорит, вот так хороший был такой винтик в системе, и вдруг отвинтился и куда-то пошел. Ты куда, родной? Система будет недовольна. Вот. Но если, то есть это называется отрыв, и он всегда болезненный. Но потом, если ты пройдешь хотя бы несколько шагов, они скажут, да, ему хоть кол на голове тиши, все равно потом все будут довольны. И там написано, кто удовлетворяет Господа, кто поливает корень, тот поливает все дерево. Кто удовлетворяет Господа, тот удовлетворяет всех. И симптоматикой того, что он правильно идет, не потому что там вкусно запахло, это не от органов чувств. Органы чувств вообще ничего не сообщают. Я даже не созвонился, что там дойти, мне подтянуло туда. А что у меня будет много друзей. Все будут удовлетворены. Все будут удовлетворены. И если я по воле Господа везде хожу, везде служу, но у меня нету друзей, просто нету друзей, это самообман. Друзья должны появляться. Ну и враги. Враги будут появляться, да, появятся обязательно враги, у которых смысл жизни будет уничтожить тебя. Но их меньше. Их надо благословлять, как Иисус говорил. Почему? Потому что именно они тебя очищают. То есть, если человек просто предписанные обязанности выполняет в рамках дхармы, то вся его жизнь очищение, 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 очищение. Но преданный, предавшийся Господу по-другому, он идет по его распоряжению, его очищают не предписанные обязанности, а враги. Поэтому их надо очень сильно благословлять. Они не виноваты, они посланы Богом. Этот человек, называется, выходит из-под влияния двойственности. Знаете, какой обман есть такой? Якобы человек, вы вот слышали такое, позитивное мышление, слышали? Позитивное мышление. Ой, что ты так думаешь? Ну, не думай об этом. Вот думай о хорошем и не думай о плохом. Двойственность-то осталась, а что ж ты? А плохое-то никуда не денется, если ты о нем не думать будешь. Вот у нас все хорошо в храме, все здорово, ну есть какие-то вот это, ну тот, правда, ушел и спился, ну не будем обращать внимания, да, не будем обращать внимания. Нет, истина целиком, и это есть, и это есть. И вот если я вижу и это, но плохое я вижу с точки зрения Господа, почему так произошло, вот эта недвойственность, и меня не очень тогда волнует, потому что если я буду... То есть у меня не будет вот этой страусиной политики, что на плохое я так голову в песок засунул. И поэтому там, где говорят, вот это говори, это не говори, вот туда ходи, туда не ходи, это значит там все в двойственности. Там все в двойственности, и там есть плохое и хорошее, а там, где есть плохое и хорошее, это полный материализм. Двойственности в духовности нет. Двойственности есть только в материальном. А если есть двойственность, а я занимаюсь духовной практикой, и там есть двойственность, то есть туда ходи, там благоприятно, там неблагоприятно, это значит, вы знаете, куда попали, где вам скрывают самое, скрывают самое-самое-самое такое дорогое, что ты свободен. Самое важное скрывается знание, божественное знание. Божественное знание состоит в том, что никто тебя отлучить от Бога не может. Никто, никакая религия, никакой там гуру Махараш от Бога тебя не может никто отлучить. От религии может быть. Тебе просто надо с ним что-то сказать, ему, потом это. Как сказать? Нет правил. Как хочешь. Как хочешь. Господь готов спуститься и начать говорить твоим языком, как ты начнешь говорить, так он с тобой будет говорить. И ты будешь это, и это не будет шизофрения. Я сейчас зачитаю текст, который отменяет монополию на конкретные методы разговора с ним. Так, сейчас минуточку. Это из предыдущей главы. Текст 11, глава 4. «Как человек предается мне, так и я вознаграждаю его. Каждый во всем следует моим путем, о сын Притхи». Это сам Господь говорит. Таким образом, Господь является целью поисков каждого, и каждому дает возможность общаться с ним, как человек того желает. Понимаете? Как человек того желает, как он думает своим любым умом, грешным, негрешным, так Господь будет с ним общаться. Отмена монополии. И в человеке появляется свет. Он адаптирован к каждому. Что нужно? Только желание. Глубина, да? Совершенно детское знание. Детское знание. Дети легко это делают. Взрослым тяжело. Сложно тяжело. Итак. Итак. Вот там, где этого знания нет, смотрите, еще раз. Есть карма-йога, есть божественные знания. И вот только вместе они, я выполняю свои обязанности, грешить мне вообще не хочется, вообще не хочется. И тогда карма-йога превращается в бхакти-йогу. В бхакти-йогу, в служение. В служение. И человек в служении не боится. Помрет он, не помрет он, очистится он, не очистится, он об этом даже не думает. Даже не думает. Вот кому удается заразиться вот этой вот вещью, он уже ни о чем не думает. Он не боится испачкаться в силу того, что а все же Богу принадлежит. Он это понимает на практике просто. Ему не надо, как сегодня был хороший Шримад Бхагава, там говорили, ему не надо там по святым местам куда-то ездить. Вот меня приглашали бесплатно во Вриндаван 4 раза. 4 раза. А я не поехал. Жена скандал устраивали. Поехали, поехали в Индию. Поехали, поехали. Я говорю, неинтересно. Ты смотри, сколько работы. Как интересно. То есть само служение должно быть интересно. С тобой такое происходит. Чиститься неинтересно. Зачем мы идем в баню, чтобы потом куда-то там к любимой на свидание или куда-то, я не знаю, да? Это мыться, да, в этом есть какое-то удовольствие, да? Кто-то там в сауну ходит, я не знаю, в баню, в парную. Да, в этом есть элемент. Но это всего лишь чувство сообщает, что это нужный процесс. Но это не само достижение счастья, они просто говорят. А если, например, я в какой-то там керосин ныряю, чувства мне сообщат, это не очень хорошо. Чувства вот для чего? Для ориентации в пространстве. Ну просто ходить правильно, это не значит ходить счастливо. И тогда мы усиливаем ходить правильно, и это будет перебор. Это будет перебор. И это называется грех. Видите? Видите, как очень... Грех это... Ну, что за надто, то не здраво. Слышали? Вот весь грех. Весь, любой грех имеет под собой изначально что-то нужное. Мы его не придумываем. Изначально что-то нужное. Нужное. Но мы потом дальше. И настолько уже отошли, что оно выглядит как диаметрально противоположное. Итак. Когда мы соединяемся с источником счастья, тогда все остальное автоматически. Мы получаем знание, прямое знание, необходное знание, не кармическое знание. Кармическое знание, еще раз повторюсь, я уже это говорил. Если человек напрямую с Богом не общается, он общается через карму, как глухонемой. Как глухонемой. Он что-то делает, он то есть задает вопрос, карма ему отвечает. Он, а если так сделаю, раз заболела здесь, о, так делать не надо. А ты не мог просто спросить? Если человек начинает общаться с Богом, карма на него написана, не действует. Значит, что только карма не действует. Причинно-следственная связь не сделает. Это значит, что он идет просто, что ни шаг, то чудо. Причинно-следственная связь. Ни гравитация, ни законы биологии не работают. Ничего это нет. И это просто, когда как-то обычно не получается, тогда Господь делает вот это вот чудеса. Ситхи какие-то специально изучать там не надо. Вот. Просто начать говорить. Человек начинает обладать светом знания, светом, светом, святой, говорят, святой, светится, аура вот такая здоровая, в дверь не влазит, кто видит, да. И кто не видит, если это сильно такой человек, вот когда Патри Прабу приезжал, его встречал на вокзале, он пришел с Непала, приехал, кто его знает, он пришел в такой, знаете, кепке, как у Ленина, в такой кепке, и ходил. И все, которые были в кассах, а там в кассах были там 4 хвоста, вот так вот, все сразу заметили его, он светится. Он светится. Никто не знал, что он там исповедует, как он исповедует. Вот. На него обратили внимание. Он к кому обращаюсь, они как мотыльки все на него. Но только я знал, кто это такой. И когда я его увидел, я его увидел первый раз в жизни. Мне показалось, я его 100 лет уже знаю. Такое вот ощущение. Но это не он, не этот, не Патрий Прабу светится. Это Бог через него просвечивает. Он становится прозрачной средой. Вот. Мы, написано, ни один, никто никого любить не может. Мы все любим Бога, хотим мы того или не хотим. И поскольку он просвечивает через человека, настолько он нам и любим, этот человек. И все. Больше объектов любви не существует. И что я хочу сказать. Сказано, в нашу эпоху лучше всего, ну что я говорю, что надо соединился с Богом, не соединился, а как, разговариваешь. Потому что, чтобы не попутать это, вот как вот в буддизме есть слияние с безличным браманом. Ты общаешься, ты что-то ему говоришь, он тебе что-то говорит, и ты в него влюбляешься, ты в него влюбляешься. Потому что любовь — это естественный способ сконцентрироваться. Все остальные способы, они такие, мучительные, скажем, да, мучительные. А раз мучительные, значит, в любой момент я могу уснуть или что-то. А когда любовь, спать не хочется, есть не хочется, все ушло, я весь там. Не надо, то есть много проблем сразу отпадает. А когда кто-то в кого-то влюбился, он что хочет? Он хочет выполнить желание объекта любви. И Бог что-то хочет, да? И вовне возникает. И Бог не вот для меня там, нет, он говорит, вот этому, он, я просто вижу предметы, и Господь говорит, что мне с ними делать. Вот такой вот святой. Вот такой обычный святой человек. Каждый человек — это заготовка для святого. И, но больше всего написано во всех писаниях, у Господа есть такая фишка, что больше всего он хочет от всех. Он хочет, чтобы люди рассказали о нем. Потому что хочет всех отсюда вытащить. И говорится, это единственная благочестивая деятельность. Все остальные так. Я могу, конечно, кормить весь город, но веда я зачитаю. Он говорит, ты им не поможешь. Потому что как только ты скажешь, что внутри тебя находится тот, который все имеет, он тебе сейчас расскажет, как это все делать, человек сразу становится самодостаточным. Он смотрит и знает, что делать с собой. И он сразу и не голодный, и не холодный получается, понимаете, сказать вот это. А просто человек уже в какой-то ситуации находится, ему просто физически какими-то ресурсами помогу, а дальше я ставлю этого человека в зависимость от себя. И может быть, ее величество карма, она бы поговорила с этим человеком, потому что сильно проголодался, он куда-то, голод не тетка, куда-то заставил идти. Понимаете? И единственная благочестивая деятельность, она кажется, о, как, какая-то она вроде дешевая. Не, она очень дорогая, но ты тогда расскажешь о Господе, если ты сам с ним разговариваешь. Потому что если я зло, я не могу распространить добро. И поэтому я наблюдал эту школу Санкиртаны. Вот ты идешь, и вот эта книжка, и ты видишь человека, ты подходишь к нему так вот, и так раз на уровне манипуры чакры даешь ему книжку. И пока он не очухался, ему что-то такое говоришь. Ну, в общем, НЛП называется это манипулирование. Я изучал магию. Это элемент черной магии однозначно. Дело в том, вся санкиртана, вот это распространение, она тогда санкиртана, когда ты светишься. Вот соль не надо учить быть... Она, смотрите, соль, она напрягается, чтобы что-то посолить. Она где находится, там и соленая. Свет где находится, там и светло. Если ты подключился к свету, любое твое слово, любое твое действие будет как проповедь. Тебя просто увидят, в тебя влюбляются, потому что не в тебя на самом деле, а в Бога влюбляются. И тебе захочется всем задать какие-то вопросы. Вот и вся проповедь. Очень тяжело проповедовать, если я все вот это вот, вот все, все как правильно знаю и книжки знаю. Кто меня будет слушать? Потому что это будет похоже на сетевой маркетинг. Ну знаете, сетевой маркетинг, он чем хорош, там они даже говорят, тот, кто распространяет какие-то вещи, там чайники, не знаю, что попало там, они хорошо знают эту вещь. Хорошо знают. Если я просто, лишь бы деньги заработать, не берут. Но если я знаю, что этот чайник, он у меня дома, и они говорят, вот если ты купишь дома и испытаешь, у тебя с руками оторвут, если тебе это понравится. Так в этом смысле Господь это самый серьезный товар, да? И что-то не берут. Не берут? А почему? А ты не знаешь его. Ты кота в мешке продаешь. Ты теоретически знаешь, но практически ты не знаешь, какой Господь. И не берут. И люди шарахаются от таких распространителей и правильно делают. Правильно делают. Потому что кроме лицемерия от них почерпнуть ничего нельзя. Потому что мы можем дать только то, что мы имеем. Лицемерием именно. А от лицемеров Господь отворачивается. Он от грешников не отворачивается, написано. От лицемеров он отворачивается. От грешников нет. Помните Джагай Мадхай, да? Как там Шичитания Махапрабху. Пришел и он говорит, и этих, да они же алкаши, они же там, они же бандиты просто. Он говорит, ничего, раз и все. Поднял на ноги людей. А вот лицемеры, говорит, ну эти до свидания. Лицемеры. Сложные люди, сложные. Если мне преподают знания, от которых у меня путаница в голове, я изучаю знания тьмы. Вот тут в начале Бхагавад-гиты написано, ты изучать я должен под непосредственным руководством Господа. Понимаете? Сначала мне должны сказать, что то есть без сердца ее изучить нельзя. Эту вещь. Нельзя. Ну, мы немножко все-таки текстов. То есть простота и свет. И свет дает простоту. Человек, лекция сегодняшняя, свет простоты. Вот это есть написано, карма-йога, деятельность сознания Кришны. Вот это суть. Это суть. Все очень просто. Если сложно, значит что-то не так. Итак. Сначала ты велел отказаться от деятельности, затем дал совет действовать в преданном служении. Прошу тебя, скажи прямо, какой образ действий лучше. Мы вот это с Пашей беседовали. Он говорит, как же так? Бхактивинода Такур говорит, вот раз пообщались и уже все. И уже в меня вкус вошел. Вкус вошел. Я ему говорю, вкус входит, если это знание практически сразу применяется. Понимаете? Мне сказали, то есть вспомните разные фильмы там о всяких единоборствах, да? Там есть гуру, сенсей. И просто наблюдая за ним и что-то зарисовывая, нет, написано, что вот этот гуру тебе передал. Вот что-то такое невидимое передал, и тогда у тебя руки-ноги закрутятся правильно, да? Ты будешь там стены крушить и все такое. А если он тебе не передаст, ты просто все кулаки разбил и все. Он должен тебе передать. И вот по разным фильмам, притчам и все такое, мы смотрим, как вот эти восточные недоработки, это не курсы какие-то самбо там за деньги, нет. Там приходишь, учитель в тебе не нуждается, и в твоих деньгах не нуждается. Он смотрит на тебя и говорит, ну давай вон тот казан почисти, а он такой весь там закопченный. Ну давай вот это. Я как-то видел один фильм, там не то японский, не то китайский, не помню, слишком давно было. К этому гуру пришел ученик, и он ему, а гуру, представляете, а у него какая-то не то платная автостоянка, где-то там машины, короче, какие-то стоят. И он этому ученику сказал, вот берешь тряпку в левую руку, в правую, правый вот так вот там натираешь, вот часовой, это против часовой. Потом посмотрел, говорит, так, а теперь вот наоборот, вот так вот. И потом, только потом, потом, только давал ему какие-то там удары, там все такое. Вот. А те, которые просто там, просто удары, нет. И потом тот Ну, в общем, красавец был тогда в этом. Вот что-то должно передаваться. Смирение, это не смирение, то есть удовлетворить там этого гуру надо. Ну, в общем, что-то в этом есть. Что-то он должен передать, он должен захотеть тебе передать. Ты рядом с ним тоже очищаешься. Но это в действии. Не пришел гуру, ну, передал и передал. Вот состоялась передача. Да, что-то есть, что-то есть. Я когда к своему гуру приходил, я просто сидел от него на расстоянии 5 метров, и мое тело просто вибрировало, как этот, я не знаю, высоковольтный столб. И потом, ну, говорится, что хоть, ну, чем больше, тем лучше. И я на одном моменте почувствовал, надо быстро отсюда уходить, потому что что-то произойдет. То есть будет какой-то перебор, и все испортится. Вот такое было, да. Это у меня было в Ледовом дворце, это в Днепропетровске, когда не разжен с вами причем. Я это чувствовал. Да, это есть. Но самое главное, вот в действии передается. В действии, когда люди рядом что-то делают. И чуть-чуть разговаривают. А немного разговаривают и чуть-чуть делают. В этом секрет 5 главы Бхагавад-гиты. Как это сегодня на Бхагаватам Володя Прабу рассказывал, что чинит, паяет вот этот микрофон там, да? Вот. А ты о Господе помнишь? Он говорит, не, не помню, он мне сказал делать, и я вот сконцентрировался, но я же для него делаю. То есть сказано, а на дело-то больше время уходит. А если только загружаю себя, загружаю, будет просто несварение. Потому что когда я делаю, я вот это перевариваю, усвоилось. Понимаете? Как транспортер можно загрузить, он встает просто, встает. Голова заклинит, заклинит. Появляются фанатики. Иисус Христос сказал своим апостолам, вы свет мира. Он не сказал, вы свет вот этой конфессии, деноминации или религии. Он говорит, мира. Или там кришнаиды, или кто-то. Нам же не говорят, вот, но некоторые говорят, вы знаете, некоторые говорят, вы свет вот искон, вы свет вот этой. А другие что? Если вам говорят, вы свет вот этой традиции одной, все, секта, сразу приехали. Потому что свечка, она светит всем. И верующим, и неверующим, и православным, и мусульманам. Да? Почему? Потому что на свечке, у нее есть качество. А если там свечу, а там не свечу, это подозрительно. Свет мира. А если мы только своим, это значит, вот за пазухой, да, тазиком накрылись, есть большие тазики, вот, и там это под подушкой, это нет. Вот это знание хранить, преступление. Я иногда думаю, это же какой же бонус от сатаны получил этот человек, который запрещает распространять это знание, говорит, что оно, это чем же он купился иногда. То есть совершенно искренне люди считают, о нет, это тайное знание, и тут так написано, что оно тайное, тайное. Но Господь хочет... Итак, я все время хочу приступить к чтению оригинала. Так. Ага. Глава 5, текст 2. Итак. Читаю Прабхупады. Гьяна или знание о том, что я не материальное тело, а вечная душа, еще недостаточно, чтобы обрести освобождение. В других текстах говорится освобождение от рабства. Человек должен действовать как душа, иначе ему не дается вырваться из материального плена. Действовать. Знать мало, надо действовать. Одного знания недостаточно. Будет скучно, потому что Действовать, не действовать, это значит, ну я в гараже сижу и не, никуда не выезжаю. Господь говорит, начни движение, куда-нибудь. Чтобы начать движение, надо чем-то отличаться от окружающей среды. Надо перестать быть хамелеоном, лицемером, сливаться с окружающей средой. Знаете, если вот кастрюля, когда закипает, да, и там горячая, и бульки пошли. А вот когда она с окружающей среды, ну, одной температуры, а вода стоит, да? А вот когда начинает охлаждаться, и начинается движение. Поэтому говорится, будь ты холодным, горячим, теплым, главное, не будь. Ты не будь температурой окружающей среды. Потому что человек, если температура окружающей среды, это называется труп. И в действиях тоже. Что значит быть в действии температуры окружающей среды? Что среда тебе говорит, то ты и делай. Это как щепка в водовороте. Она может быть очень активна, но не она движение, а ее таскает. Вот это. Если мы будем ориентироваться на свои только чувства, и нас за эти чувства будут таскать, я ничем от щепки в водовороте не отличаюсь. Я не жив. А вот пловец, или жук какой-то там, или водомерка бегает, вот она самостоятельная. А что она, ее что, ее не сама вода крутит. Вот эта вода, это гуны материальной природы, они цепляют нас за чувства и говорят, давай туда, убегай отсюда, там страшно, там вкуснее, там это. А внутри это независимый такой стимул. Иди туда. Независимый стимул, это значит не для своего тела. Как определить голос Бога от голоса ума, в котором суть, ну, все сливается, вся информация, и он принимает решение, я думаю, что это я принял решение. Нет, это бытие определило мое сознание. Я все до кучи, потому что это бытие, вот это в уме, это такой синдикат, который все решил, и он беспокоится только о моей безопасности. Иногда люди делают добро, более высокий уровень эгоизма, но это моя репутация, потому что репутация это тоже некоторая безопасность, да? Вот. А если я делаю что-то, то есть изнутри меня подсказывает, сделай это, я это делаю, и в результате ни для тела, ни для репутации никаких бонусов не будет, вот это Господь. Но тогда награда будет не где-то в Царстве Небесном, прямо здесь и сторицей как минимум. Сторицей как минимум. Обеспечится все материальное вот это мое бытие и слава обо мне. От славы не спрячешься тогда. Просто будешь бегать, не спрячешься. И она тебе не будет нужна. Ты будешь искать одиночество, чтобы от людей сбежать куда-то, они тебя найдут. Не потому что они такие хитрые, а потому что Господь их приведет к тебе. И не надо будет... Вот я вам сейчас про Иисуса Христа или про кого-то еще расскажу. Не надо. К вам придут. Стать светом. И все. Просто. Если вы не свет, а просто на лоб наклеите себе бумажку «Я свет», а вот у меня диплом, что я свет, все равно к вам не придут. Не, могут поверить. Могут поверить. И вы будете доказывать, изворачиваться. Тогда и сложно, тогда вот сложно. И какая-то польза есть, но такая настолько слабая. Таким образом, вы можете остановить грех, но счастье у человека уменьшится. Он был грешный, но счастливый, но живой, самостоятельный немножечко. Он что-то хотел сделать неправильно, что-то неправильное. Потому что счастье от неправильности. От правильности счастья нет. Я выполняю строго свою дхарму, не будет. Вот все делаю правильно. Почему люди вот раз-раз-раз, все правильно, потом и в отпуск, они там вот... Это же неправильно. Взять и за 2 недели потратить накопление за год. Но люди помнят именно этот момент, говорят, хорошо посидели. Неправильно. Неправильно. А вот они не помнят. Счастье не от правильной жизни, а от неправильной жизни. Но можно просто спустить, непонятно куда, а можно спустить, как Бог тебе скажет. Так тебе чувства сказали, надо вот все усилить, вот на Новый год, чтобы много было зрительных ощущений, слуховых, там, обонятельных, чтобы в желудке все было, и вот так вот все чувства завили, праздник. Вот. Потом похмелье, потом таблетки, вот. Очень дорогое удовольствие. Но эти же средства, потому что они накапливаются, все имеет тенденцию накапливаться. Если я спущу это все по руководству Господа, то есть отдам кому это надо, называется бескорыстная деятельность. Бескорыстная, бесполезная деятельность. Корость – это польза переводится. Тогда оно не пропадет. И тогда я получу... То есть мы счастье получаем или то, что похоже на благотворительность, но благотворительность не просто потому мне сказали, мне это захотелось, мне это захотелось. Вот я иду, и вот этой бабушке дать, а вот этой нет. И что-то у меня вот внутри есть. Вот этим надо руководствоваться. Если я под этим руководством, то я получаю то же самое благо, как просто вот это все, ну, как пропил там, да? Но только там будут негативные последствия, и за это я буду платить, а может быть еще на больничку лягу. А здесь у меня будет реально счастье. А счастье лечит само. В принципе, все, чем занимается больница, абсолютно все, чем занимается больница, это результат выхождения нас за окрашенные флажки, за вот эти, за рамки дхармы, за рамки своих обязанностей. Чуть-чуть вышел за рамки обязанностей, будешь лечиться. Преданные, чисто преданные, которые иногда Господь говорит, выходи за рамки. Вот выходи за рамки. Потому что некоторые святые ведут себя так, что если я себя так поведу, да я просто умру или меня убьют. Они выходят за рамки и получают побои, то сё, их распинают, их убивают, но они остаются живы. И за ними фургон с фармакологией не ездит. За ними не ездят, вот например, Харидас Тхакур, да? Его били на 20 площадях до смерти. Его уволакивали, бросали на помойку. Он там раз, просыпался, здоровенький. Кто его вылечил? Смотрите, если мы следуем зову сердца, больница не нужна. Больница не нужна. Больница – это изобретение, это то, что компенсирует. Вот сейчас во всем мире медицина очень дорого, да? В советское время там копейки стоило, потому что, ну, решили уровень поднять, благосостояние, то есть. Но высокая стоимость медицины говорит о том, что мы так высоко оплачиваем свое счастье материальное. Потому что материальное счастье – это грешить. Другого нет материального счастья. Нету. Гуна благости. Но это все равно материальная гуна. Она все равно материальная гуна. И все равно стареет. И все равно ты будешь в гуне благости, ты избежишь болезни? Нет. Смерти избежишь? Нет. Потерь каких-то избежишь? Нет. Ты все равно будешь так же терять. Все. Ты будешь правильно жить. Гуна благости это способ минимально. И потом ты в рай попадешь. Просто ты хотел наслаждаться, вот будешь наслаждаться там. А потом опять сюда. И вот это божественное знание, 4 глава, предлагает нам. Вы просто ищете то, что вам дается даром. Вы хотите за это кому-то заплатить. Итак. Ну, чтобы это было счастье. Гьяна, счастье, не много мудрости, много печали. Слышали, да? Нет. Но вот в действии вы уже будете получать. Вот действие это как насос, вы будете получать счастье. Получается вкус. Вкус получается в действии. Еще раз считаю. Итак, гьяна или знание о том, что я не материальное тело, а вечная душа, недостаточно, чтобы обрести освобождение. Человек должен действовать как душа. Действовать как душа это... Это рисковый парень называется, да? Который как душа, а душа, она же бессмертна. Ты действуй как бессмертный, не беспокоишься ни о чем. Душа, она укомплектована полностью всем, и она ни в чем не нуждается. То есть действуешь ради других полностью, о себе не заботишься. Вот. Это герой. И это знание, и под руководством вот этого Господа, значит, все хотят быть героями. Их я бы вот это, но только надо вот это и вот это купить, туда заплатить. И это никогда не кончается. Никогда не кончается. Чтобы быть героем, не надо подготовки. Не надо подготовки. А если человек тоже хочет быть героем, насмотрелся боевика какого-то, да, тоже хочет стать героем, но страх, трусость, трусость. И дергается, и никак. И никак. Знаете, что это означает? Это значит, ты пойдешь, тебя убьют и с даром убьют. И ты просто идешь туда, чтобы так выпендриться, славу заработать. Страх говорит о том. Смелого пули боится, слышали, да? Смелый может идти. Почему он смелый? Потому что перед лицом Господа бежит сам страх. Ты хочешь идти, быть героем и без Бога. Это значит, ты с ним крупно поссорился. Героем может стать каждый, кроме человек, совершивший крупное преступление, преступление против Бога. Однажды Господь что-то ему сказал, вообще не под харме. У меня было такое. Я шел и увидел женщину, она лежит, потом она умерла. Я не знал, что ей было плохо. Я так, пойдем. И мы с женой шли. Я так иду, и мне что-то так в середине, там в груди так. Это было, я не знаю, лет 30 назад. Плохо. И потом мы шли, я смотрю, эта женщина мертвая уже. Ей было плохо, она или... Я подумал, что ну перепила что-то, вот у нее было такое состояние. А люди ходили, она была в 20 метрах от магазина, где торговали ну, продуктами какими-то. И меня внутри надо было помочь. А я что-то там владел какой-то пунктурой, я что-то мог там размять, по щекам нахлестать и как-то привести в чувство. Я пошел, и мне так было тяжело. И мне было долго тяжело, и я там лоб потом разбил в молитвах, пока не попустила. Вот такие вот вещи. Такие вещи никто не упрекнет, никто не скажет. Но внутри Господь говорит, ты, вот из-за тебя, смотри, вот такие вот вещи. Вот такие вещи. Не то, что ты там... выкурил, укололся, или выпил, или что-то такое. Нет, вот такие. Господь говорит, такие, и мы их знаем. Вот отсюда трусость у человека. А не то, что он что-то... Потому что мы знаем, очень многие нарушают регулирующие принципы, и они смелые люди. Смелый, значит, верующий. То есть вот, смотрите, а вот веры нет, вот вкуса нет, вот оттуда у тебя и нету. Просто надо... провести ревизию своей жизни и посмотреть, нет ли у тебя таких моментов. Вот. Итак. Поэтому деятельность сознания Кришны лучше отказа от деятельности, при котором всегда остается опасность падения. Видите? То есть и умничать можно освободиться, и просто действовать вот так можно освободиться. Но если ты не действуешь, остается опасность падения. Потому что если ты не действуешь, ну, всегда хочется выйти за флажки. А там тебя может засосать. Если человек, лишенный сознания Кришны, отрекается от мира, его отречение неполно. Тут идут подтверждения Рупа Госвами. И лекция как называется? «Свет простоты». Насколько этот метод, то есть проще, просто ничего, ни в мире, ни во Вселенной, просто нет ничего. И написано, деятельность сознания Кришны совершенна, а любые потуги саньяси майяваде, отречь от материальной деятельности, не идут с ней ни в какое сравнение. Саньяси майяваде, это... прийти к Богу, это крепкие ребята, прийти к Богу без счастья. Без счастья. Без вкуса. Просто весь негатив так порубать и прийти со скорбным выражением лица или с таким с каменным лицом. Да, И тут и Прабхупада тут пишет так, знаете, издевательски. Любые потуги, саньяси майвади, отречь от материальной деятельности не идут мне. То есть, смотрите, насколько просто. Слушай, делай. Преодолев влияние двойственности, такой человек легко сбрасывает такого материального рабства. Влияние двойственности. Вот тут, смотрите, у него нет такого понятия вредное влияние, потому что этот человек, знаете, отречение от мира можно назвать полным тогда, когда оно основано на понимании того, что все в этом мире принадлежит Господу. Это комментарий 4 текста. Все принадлежит Господу. Значит, и это принадлежит Господу, и это принадлежит Господу. И тогда я не могу испачкаться ничем, потому что все Господу. Вот если я приватизирую, у меня есть, получится чистые вещи и грязные вещи. Чистые вещи – это которые мне принесут благо моему телу, а грязные вещи – это которые не принесут благо моему телу. Понимаете? То есть, которые травмируют каким-то образом меня. Но если я преодолеваю влияние двойственности, ничего травмировать меня не может. Написано, уверовавший человек не отравится в том числе. Сейчас такие продукты, ГМО, да, сейчас ничего есть нельзя. Вообще ничего есть нельзя. С точки зрения медицины, продуктов просто нет, не существует, потому что атмосфера уже, радиация и все такое, и нормальных продуктов не осталось. Сейчас воздуха нету нормально. Но у веровавшего этого он преодолевает влияние двойственности, и на него все благотворно. Все благотворно. То есть практически единственный путь. Преодолевает влияние двойственности. Это означает, такой человек не боится. Не боится. Вот это благоприятно, вот это неблагоприятно. Он просто как военный человек. Ему приказали, и он идет. Он не знает, подстрелят, не подстрелят, там грязно или там что там будет. Он просто выполнит задание. И вот ему просто хорошо от этого. Вот это называется сева, служение. Служение. Преданное служение. И ничего его не будет. Как тому Харидасу Тхакуру, да? Или апостолу Павла. Если посмотреть, я читал апостола Павла, Харидасу Тхакуру, они примерно похожие. По тем, как и они били, апостол Павел пишет. Что-то раз он был на дне морском, сколько его побивали палками до смерти. Вот сколько его предавали и друзья, и враги. И там такой перечень, и там только одна строчка, достаточно, чтобы загнать любого человека в гроб. А у него этих строчек много. А в конце он пишет, этого перечня, кроме этих всяких приключений, у меня каждый день было много народа, и я там, вот это Господу, понимаете? Он это даже не считал за что-то такое. За ним тоже вагон с аптекой не ходил. Господь как-то все это, вот это... Вот это называется преодолеть влияние двойственности. Это значит не бояться, иногда не бояться поругаться. Не бояться поругаться. Иногда не бояться сказать правду. И люди, которые двуличные, которые есть что-то скрывать, они говорят, а вот это оскорбление. Нет, это правда. Нет, это оскорбление. Иногда называть вещи своими именами, да, и в священных писаниях это просто правда. Тут Прабхупада пишет «негодяи». Негодяи – это не оскорбление, не ругательство, это негоден. Негоден к строевой, да, говорят. То есть человек ни на что не годен. Если там этот говорит «змеиное отродье», это не ругательство, это... Они произошли от змей, написано. И в Шримад-Бхагаватам мы находим, что действительно некоторые такие есть люди-рептилии. И вот из них книжники-фарисеи очень ловко получаются. У них даже, не будем об этом. То есть это не ругательство, это прямое указание как оно является чем. То есть есть четыре регулирующих принципа, мы их знаем, да? Преданное служение считается пятым регулирующим принципом. И включающий в себя вот эти четыре. Шридхар Махарадж об этом говорит. Если человек занимается преданным служением, четыре регулирующих принципа он уже выполняет. Четыре регулирующих принципа — это, кто не знает, это секс, оборона, еда и сон. Если их делать в определенных рамках, то человек не навлекает на себя греха. Если мы выходим за рамки вот этих четырех принципов, именно, то есть других принципов нет. Секс, оборона, еда и сон. А все остальное, ну, комбинация вот этих вот. И поэтому, ну, еда, ешь, когда положено, и что положено, да? Вот. Ну и так далее. Секс — это значит, не спи с чужой женой. Ну, очень просто, простые вещи, элементарные вещи. Но мы легко запутаемся, если мы будем без согласования с Господом это делать. Мы легко это нарушим и даже не заметим, и сами себя станем очень сложным, и сами себя уговорим, а потом уговорим других, что мы правы. Потому что прежде всего, нам никто не поверит. Человек сначала себя уговаривает, что вот он прав, а потом он может быть профессиональным лжецом, которому то есть тоже верит. И тогда он И вот смотрите, лицемеры, они профессиональные лжецы, они берут это писание и рассказывают. Причем, смотрите, в Священном Писании есть очень серьезные такие шлоки, очень серьезные. А есть такие не очень серьезные. Хотя, может, я, не знаю, сильно ошибаюсь, тут говорится, что священный, одна из другой вытекает. Но есть такие, которые касаются материальной деятельности, регулирующей, говорится. И мы это воспринимаем, и все воспринимают, да, это правильно. Но и выполнение их ведет к уменьшению страданий, к увеличению, ну, удовольствия, так по-простому скажу. Но есть очень серьезные вещи. И самые серьезные вещи воспринимаются двояко. Либо они как ядерная бомба в голове, что вот этого ни в коем случае. Это же это жутко, это полное рабство. Но на самом деле те вещи, которые выглядят именно так, они самые сладкие. Самые сладкие. И наши знаменитые книжники и фарисеи, они не переделывают все Священное Писание. Они берут самые сладкие вещи и делают из них самые горькие вещи. Потому что это ключевые вещи. Ну, как пример. Например. Вот такой стих. Текст 34, глава 4. Чтобы узнать истину, вручи себя духовному учителю. Вопрошай его смиренно, служи ему. Осознавшие себя души могут дать знания, ибо они узрели истину. Вот этот стих рекомендуют учить наизусть. На санскрите перевод. И знаете, без комментария правильного он не воодушевляет вообще. Вручи себя духовному учителю. Да кто такой? Я могу себя другу вручить. Я могу себя вручить любимому человеку. А знаю ли я духовный учитель, да? Ну, естественно, вручи. Вручи — это значит, вот отдайся, и все. И он с тобой делает вообще, что хочет. Вопрошай его смиренно. Служи ему. Ага, то есть, свои дела потом, вот служи ему. Ну, так вот это воспринимается. Осознавшие те души, то есть, смотрите, у меня полная зависимость от этого человека. На самом деле, это один из самых сладких. Потому что нет вопроса, не стоит вопрос. Вот во всей Бхагавад-гите я не нашел, я искал, не нашел ни одного слова, которое говорит о почтении. Потому что любовь, почтение — это ну, ряд каких-то реверансов и моего отношения к этому человеку. Это, знаете, у меня в голове должна быть таблица. Вот он старше меня, значит, отдавать ему почтение. Вот он умнее меня, вот он богаче меня, вот и отдавать почтение. И это благоприятно, да? Если я отдаю почтение богатому человеку, значит, я скоро тоже разбогатею, так говорится. Если я почитаю красивых людей, почитаю, не завидую, не надо путать, а почитаю, уважаю. Это принцип. Я преклоняюсь перед качеством, которое меня как-то воодушевляет, и в меня это качество преклоняюсь, я становлюсь ниже, и в меня оно перетекает. Понятно, да? Вот. И написано, что тут... То есть, но почтение... Человек, который предан Господу, его не интересует качество. Его не интересуют деньги, его не интересует красота, его ничего не интересует. И поэтому погоня за какими-то качествами – это чисто материальный элемент. И почтение – это чисто материальная вещь. Почтение – это поведение, которое происходит вследствие того, что я просто как компьютер просканировал себя, просканировал этот объект, сверился с табличками какими-то, да, это может делать робот. И говорю, да, это надо почитать. А вот собака пробежала мимо, ну, что ей почитать? Потому что если буду почитать собаку, я скоро стану как собака. Любовь же, я проявляю интерес к объекту, потому что Господь мне на него показал. Без всякой аргументации. Вот чем отличается любовь от почтения. Понимаете? Если я влюбляюсь в этого человека, Господь мне из сердца указал, говорит, вот этого слушай, все, это духовный учитель, и тогда текст совсем по-другому звучит. То есть, если вы в него не влюбились, он не является вашим духовным учителем, как бы там во всех бумажках ни написали, и ничем он вам поможет не может. Не может. Потому что если он с Богом связан, то его не проблема полюбить. Не проблема пролюбить. Просто ваше сердце скажет, если смотрю, его все любят, а что-то я не люблю. Или ты не готов, или не этот твой духовный учитель. Мы же выбираем себе одну жену, да? Хотя все женщины. Мне надо женщину, вот я достиг определенного возраста. Но Господь говорит, вот она. Говорится, опьянение. Любовь к одной женщине – это опьянение, ко многим – это уже пьянство. Вот. И так с учителями, да.
Если там нам же еще говорят в организованных религиях, с кого выбирать. Говорят, вот это, там такой ограниченный список еще. Mm-hmm. То есть люди уже загоняют уже в сторону. А для него может быть духовным учителем просто вот человек, который, ну, поджарик какой-то.
Да, я согласен. Смотрите, о чем я говорю. Что значит под... Ну, это структура, любая структура, они на манипуляциях и на диктатуре основаны. И нечему, и в некоторые, не в некоторые, практически во сне. Ну, вот есть все без исключения религии, то левый фланг, то правый фланг, это от лидеров зависит. Поражен. Война идет постоянно. И говорят... Ну, фиксированное преданное служение. Фиксированное, это значит, ну, как это говорится, вот мы тебе назначим, я даже слышал такое, пока тебе не сказали, ты не должен делать. Пока тебе не сказали, вот этот вот старший не сказал, ты не должен делать. На самом деле, что за это стоит? Я прихожу, и я бы чем-то и хотел заняться, но я прихожу, а все, я его раб, он мне говорит. Или это может подаваться под видом благословения. Без благословения что-то ты делаешь, и бесполезно. Слышали такое? А чем отличается благословение от какого-то приказа? Вроде я тебе не приказываю. Но мы не будем говорить об этих темных сторонах. Они везде есть. И надо это знать. И надо это знать. Иначе из двойственности ты не выходишь. Потому что ты знаешь одну хорошую сторону, плохую не хочешь. И ты... А от хорошо-хорошо, вот все, харибол, плохая, о, вишну-вишну, раз. И ты это называешь не двойственностью, это двойственность самая настоящая, самая чернюшняя двойственность. Только Человек, который еще видит и плохое, он в более безопасном состоянии находится, потому что он что-то делает по этому поводу, а ты закрыл глаза и все. Ну тогда полное рабство. И тогда вот этот стих, он самый сладкий стих. Чтобы узнать истину, вручи себя духовному учителю, вопрошай смиренно, служи ему. Осознавшие себя души могут дать знания, ибо узрели истину. Духовный учитель, сказано, он ничем не отличается от Господа, ничем. А что Господь от меня хочет? А он хочет, чтобы я нормально жил. Он хочет, чтобы я что-то плохое бросил, хорошее обрел. Чтобы я был счастлив. И вот это то, что хочет духовный учитель. Если духовный учитель хочет что-то еще, кроме этого, извините, это не духовный учитель. Да духовные учителя ученикам ноги мыли. Возьмите Иисус, возьмите Прабхупада, к нему заходила веселая команда, он им что-то говорил, кормил их, потом они уходили, он за ними полы мыл и чашки мыл. И когда кто-то сказал, а может быть, тоже помыть, он говорит, о, в тебе Господь проснулся. Что я этого и хотел. Самостоятельно решил. А не то, что раз. То есть, они в него влюблялись сначала, и спрашивали, а может вот это, и то у них побуждение было изнутри. А написано, духовный учитель только подтверждает желание Господа. А если я Господа не слышу, духовный учитель скажет, извините, ты должен проснуться. А когда ты проснулся, с тобой можно поговорить. Вот чем духовный учитель. И тогда этот текст превращается в самый сладкий текст. Тогда этот духовный учитель, вот это настоящий. Если такую трактовку взять и взять вот такие самые серьезные тексты и правильно трактовать, да их запретят. Их просто запретят. В некоторых регионах вот эти тексты просто запретят. Потому что кто-то... Итак, ну мы будем продолжать. Значит, для опоздавших тема называется... Как тема называется-то? Свет простоты. Свет простоты. Свет простоты. Такая нить через все это проходит. Это суть пятой главы. Суть пятой главы, я еще раз на бис, что третья глава карма-йога, пятая глава тоже карма-йога, но в сознании Кришны написано. Между ними находятся божественные знания. То есть, если я просто свою карму, то есть дхарму, выполняю в сознании Кришны, то тогда вообще никаких. Если я дхарму выполняю без этого, то могут быть нехорошие реакции. Четвертый текст. Четвертый текст говорит. Значит, помним, Арджуна что спрашивает? Он спрашивает, так делать или не делать? Только ему Кришна говорит, давай, надо очень воевать. Потом говорит, нет, вот Санхья лучше. И вот он отвечает. Только невежды могут говорить, что преданное служение... в скобках, карма-йога, отлично от аналитического изучения материального мира, санхья. Истинно мудрый утверждает, что те, кто не сворачивая, идет одним из путей, достигает цели обоих. Люди, на самом деле, они сегодня карма, завтра гьяна, да? Ты иди или этим достигнешь, но... В этой главе говорится, ты должен одновременно идти на обоих ногах. Понимаете, о чем? Ты должен действовать. Что действовать, ты знаешь, твои обязанности. Но ты это должен делать не для себя, а для Господа. Что сделать не для себя? Удовольствие ты с этого не должен получать. Удовольствие ты с этого должен получать от того, что ты с Господом разговариваешь. Если ты не будешь разговаривать с Господом, а будешь получать удовольствие от своих предписанных обязанностей, ты обязательно выйдешь за флажки и удовольствие получишь за флажками, потому что от самой дхармы удовольствия не будет. И нет пути не грешить, кроме как не общаться. Небольшой комментарий. Цель аналитического, то есть, что и то правильно. И потому что ведутся войны между двумя группами лиц. Они говорят, мы правы, нет, вы правы. Вы оба правы. И вот Прабхупада говорит, вы оба правы. Но цель аналитического знания, цель аналитического изучения материального мира – обнаружить душу всего сущего. Душой материального мира является Вишну или сверхдуша. Все знают, что такое сверхдуша? Вы знаете, что такое сверхдуша? Сверхдуша – это в христианстве Дух Святой, который находится в сердце. Он один на всех, но каждого по-разному. Вот его найти там. Не где-то искать Бога, а вот здесь вот найти. Он и здесь, и здесь, и здесь. Но вот душой материального мира является Вишну или сверхдуша. Занимаясь преданным служением Господу, человек одновременно и служит сверхдуше. Преданное служение. Цель одного из упомянутых здесь методов – обнаружить корень дерева, а суть другого – поливать этот корень. Гьяна – это обнаружить, а карма – это поливать. Вот обнаружил я корень. Вот он корень, все. А поливать не буду. Понимаете? Знаете, что если я обнаружил, а поливать не стал, я сомневаюсь, этот ли корень. Вот я Бога обнаружил, а служить ему не захотел. Это 100%. Я его не обнаружил. Если я увижу Бога, пойму, что это Он, я не могу не служить. Потому что в Бога невозможно не влюбиться. Вот нет шансов ни у кого не влюбиться. Вот видишь Бога и не влюбился. Это невозможно. Это невозможно. Если я обнаружил Господа, и говорю, фу, обнаружил Господа. Так. Все. Могу отдыхать и дождаться смерти спокойно. Я обнаружил. И ты не служишь, ты не его обнаружил. Ты что-то другое обнаружил. Если парень в девушку влюбился, он может вот так вот сидеть и ничего не делать. Так он какой-то, ну, неполноценный, наверное, да? Вот. Любовь из любого неполноценного делает самодостаточного. Помните это? Так, сколько фильмов, да, такой тюфтя ходит, влюбился, все, он такой герой, так, да, он ничего хочет делать, да. А что такое любовь? Так что, ой, а я ж не достоин служить. Нет, как ты влюбился, ты сразу достоин, тебе любовь все дает. Вот так и здесь. Это на всякий случай, кто-то думает, что он недостоин. Он все знает, но недостоин. Да ничего не знаешь, значит, еще. Итак, цель одного из упомянутых здесь методов – обнаружить корень дерева, суть другого – поливать этот корень. Приверженец истинной философии Сангхи обнаруживает корень материального мира – Вишну, и, опираясь на это совершенное знание, начинает служить Господу. То есть, обязательно начинает служить. Поэтому, в сущности, между этими двумя путями нет разницы. То есть, кто-то сразу начинает служить, не обнаружив. А кто-то обнаружил, о, эврика, вот теперь я этим начну заниматься. Потому что обнаружить и не заниматься невозможно. И поэтому в конце пути, вот я умничаю, да умничался, да вот же оно. То все пути ведут в Рим. То все равно служат. И поэтому говорится, или ты служишь сразу, кому служить не знаю, у тебя сердце есть и ты его слышишь. И не ври, что ты его не слышишь. И не ври, что у тебя нет совести. Немножко так есть совести. Вот просто следуй ее за ней. И все. Это не совесть, это Господь. И ты просто будешь удивляться, как тебе все послетает, и все новое и лучшее придет. Но можешь очень долго смотреть. Вот это аналитическое знание. Там есть это аштанга-йога. Там надо в лотос сесть. Это там дышать одной ноздрёй, другой ноздрёй, там это там за одну жизнь не управишься даже. И потом ты увидишь, вот он, и потом ты все равно начнешь служить. И поэтому здесь говорится, ты уже можешь служить. Поэтому в сущности между двумя путями нет разницы, так как целью того и другого является Вишну. Те, кому неизвестна конечная цель пути Сангхи, и карма-йоги говорят, что они приводят к разным результатам. Но поистине образованный человек знает, что оба этих пути ведут к одной цели. И пятая глава говорит, ты должен заниматься этим одновременно. Не брезговать ни тем, ни тем. И тогда Самхи тебе может добавить веры. Веры. Потому что, а не дурак ли я, да? Читаешь, ну, священное писание авторитетное. Мы верим авторитетам. Есть такое понятие, авторитетная бабка. У нас бабки более авторитетны, чем религия. В курсе, да? Потому что бабка реально что-то сделает, а религия не знает. И вот человек идет к бабке, и она говорит, дорогой, надо покреститься, надо то-то, то-то. И человек идет, он наткнулся на авторитет и идет. То есть веру вызывают, веру вызывают реальные вещи. Не виртуальные вещи, а реальные вещи, веру. И я просто так Писание смотрю и могу не поверить. Но если что-то сделаю по Писанию, и ко мне придет результат, я, ну-ка, что там дальше написано, да? Правильно? И поэтому вот эта глава 5 говорит, ты должен и то одновременно. Когда что? Ты только начни, а там Господь тебе разрулит. Ну, все, тогда перерыв.